Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург, программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Ну что ж, мы продолжаем наше топонимическое путешествие.
Да, это все топонимика Петербурга, и мы убедились, что она разная. Случайная, не случайная, исторически оправданная или нет, многонациональная, многоконфессиональная, ну такая разнообразная и многоликая, как сам город. Нашлось в Петербурге место названием неожиданным, малоизвестным, иногда забавным. Вот о них сегодня поговорим и начнем со вкусных названий. Вы знаете, что у нас есть Яблочная площадь?
Нет.
Она расположена на территории Апраксина двора, но на нее выходит корпус номер 21. Название возникло в начале 20 века, и понятно почему. Здесь же на территории Апраксина двора есть Ягодный проезд. И опять-таки название известно с начала 20 века и, конечно, связано с тем, что здесь торговали ягодами. Хотя вообще-то ягодами на этом месте торговали еще до строительства современного Апраксина двора. Мы же помним, что прежние постройки были уничтожены страшным пожаром в мае 1862 года. Сгорели деревянные здания, выгорели кирпичные. Вот Государственный банк, который находился напротив, там потрескался каменный цоколь решетки, и сама решетка выгнулась от жара. Ветер тогда дул в сторону Фонтанки, там загорелись баржи с товарами на реке, и огонь даже перекинулся на другой берег. И вот уже в Щербаковом переулке, на другом берегу, там находились громадные дровяные склады, запылали они, выгорел и переулок, и даже Троицкая улица, современная Рубинштейна. Взлетали в воздух оружейные и пороховые магазины Апраксина двора. Слом кошмар, конечно. Масштабы бедствия были грандиозные. Сгорело более 6000 лавок. Разорилось множество купцов, мелких торговцев, ну и пошатнулось положение некоторых крупных торговых домов. И сразу же после пожара был разработан проект восстановления, вернее, нового строительства рыночных корпусов. Архитектором был назначен Александр Кракау. Ну и там же, на территории Апраксина двора, есть фруктовая линия. Она идет от Воскресенского проезда до Торгового переулка. Название фруктовой линии вообще тоже известно с начала 20 века. На территории современного Апраксина двора выделяли так называемый Щукин двор. Потом их объединили в один рынок. И фруктовый ряд Щукина двора состоял из полусотни каменных лавок, расположенных в две линии, которые соединены были между собой общей стеклянной крышей. Ну а под каждой лавкой, конечно, имелся погреб для хранения фруктов. После восстановления Апраксина двора, который, как я уже говорила, осуществлялся по проекту Александра Кракау, стеклянную крышу не восстановили. Но торговля фруктами, тем не менее, шла. Ну и вот современники рассказывают, что разгар торговли на Щукином дворе приходился на вторую половину лета и осень. Рынок был завален ящиками и мешками со свежими и вялеными фруктами. Продавали не только на вес, но и мерками. Но, конечно, если покупатель брал ящик яблок, то самый отборный был верхний ряд. Ну, а дальше шли яблочки похуже.
Ну, это нам знакомо.
Да, да. Точно так же торговали ягодами в лукошках и ведрах, что покрасивее сверху, а товар с гнильцой на донышке. Ну, такие вот были нравы Апраксина двора, которые сохранились до наших дней. Ну, и самое сладкое название в городе – это Сахарный переулок. Название этого проезда известно с 1798 года. Оно связано с тем, что в переулке располагался первый в Петербурге сахарный завод. Он был основан в 1718 году московским купцом Вестовым. Позже много раз переходил из рук в руки, пока в 1862 его не приобрел сахарный король Леопольд Егорович Кёниг. Он и его наследники владели заводом вплоть до национализации в 1918 году. Вот интересная тоже судьба. Леопольд Кёниг. Он родился в Петербурге в 1821 году в небогатой семье. Но там понимали, как важно хорошее образование. Его отдали в английский пансион. Он успешно окончил его. Мечтал стать архитектором, но, увы, надо было начать помогать семье. И он поступил на сахарный завод близкого знакомого своих родителей Пампеля. Было ему тогда 15 лет. Трудился он вместе с рабочими и прошел, собственно, всю школу сахароварения. Его трудолюбие, способности, они были замечены. И вот через 5 лет он уже советовал и помогал хозяину завода. В 1842 году хозяин умер, и Леопольд поступил главным мастером на сахарный завод Пономарева. Прослужил там 6 лет, открыл собственное дело, взял деньги в долг и купил небольшой рафинадный заводик. Через 2 года Кёниг уже расплатился с долгами, а через 3 года завод стал маловат, тесен.
Целеустремленный юноша, да.
Он выгодно продал его, взял в аренду завод в Коломенской части с годовой производительностью в 2 раза больше прежнего. А когда-то он работал здесь учеником. И в 1855 году Кёниг поехал в Германию, чтобы изучить новейшую паровую систему сахароварения. И нанялся в Гамбурге на сахарный завод простым рабочим. И когда подошло время отъезда в Россию, его товарищи по работе были крайне удивлены. То есть узнали, что рядом с ними трудился вообще-то владелец завода, человек не бедный. И когда Кёниг вернулся из-за границы, он купил уже более крупный завод на окраине Петербурга в Екатерингофе. Естественно, перестроил его, переоборудовал. Что интересно, он не зависел от иностранных мастеров, он сам руководил делом. В 1862 году он приобрел второй большой рафинадный завод на Выборгской стороне. И в 1867 году все производство сосредоточено было на Выборгском. Вот есть такой путеводитель Михневича «Петербург весь на ладони». И в 1874 году вышедший он назвал завод Кёнига по набережной Большой Невки лучшим сахарным заводом. И тогда же Кёниг приобрел в Харьковской губернии значительное имение. Он увеличил его, прикупал к нему новые земельные угодья, и в этих имениях он развил сахарное производство. Сосредоточил его на 2 свеклосахарных и 1 рафинадном заводе. Вообще годовой оборот имений вместе с Петербургским рафинадным заводом оценивался в 40 миллионов рублей. По данным 1910 года, заводы Кёнига выпускали около 11 части всего рафинада, вырабатываемого на существующих в России 22 рафинадных заводах.
Прям-таки персонаж, да. Островского.
Но к этому времени Леопольд Егорович уже скончался, оставил своим детям огромное состояние, и они образовали полное торговое товарищество под названием «Кёниг и наследники». Леопольд Егорович занимался, кстати, не только производством сахара, но и основал Чернореченскую бумагопредельную мануфактуру на Лифлянской улице. Собственно, тогда он купил сахарный завод Александра Штиглица и участок земли напротив, где предполагал построить загородный дом. Но он все-таки развернул здесь бумагопредельное производство, наиболее перспективное на то время. Так что вот Леопольд Егорович оставил свой след не только в сахароварении, но и в бумагопредельном деле. Ну а после национализации в 1918 году сахарный завод закрыли. Посчитали, что производить сахар следует там, где растет свекла, на Украине и в южных районах России. Ну а вот сахарный переулок остался. Такая вот сладкая история. Да, ну вот мы все о сладком да о сладком. Пора вспомнить что-нибудь посущественнее. Ну, пожалуйста, Мясная улица. Она идет от реки Пряжки до проспекта Римского-Корсакова, Малой Коломне. Но такое съедобное название она получила не сразу. Сначала в 1739 году ей присвоили название «Предильная». Ну, там существовали предильные мастерские. Но позже «Предильная» стала улица в соседней Большой Коломне. Вообще интересно, почему вот уже существует название, нет, тем же тоже название дается другой улице.
Ну, комиссии не было.
Наверное, не иначе. А улица в Малой Коломне стала именоваться Большой Мясной, поскольку неподалеку находились бойни. Малой Мясной по плану должна была называться улица на Матисовом острове. Но поскольку она так и не появилась, то с 1820 года и по сей день Большая Мясная именуется просто Мясной. Но вспомним еще и курятную линию. Она опять-таки находилась в Щукином дворе, то есть в Апраксовом дворе.
И именно не куриную, а курятную.
Курятная, курятная. Название возникло в начале 20 века, ну что, связано, естественно, с тем, что здесь торговали курами и другой птицей. Вот опять вспоминают современники, что к Рождеству тянулись на Щукин двор обозы из Иланецкой и Архангельской губернии. Горы рябчиков, тетерок, глухарей заполняли рынок. Подвезенную дичь сохраняли следующим способом. Опускали в бочку с водой, а потом клали на снег. И делали так, пока птица не покрывалась ледяной коркой.
Холодильник.
Да. Дичь расходилась не только в Петербурге. Один комиссионер-англичанин в течение нескольких лет отправлял из Петербурга в Лондон до 10 тысяч рябчиков. Ну, а летом в курятном ряду все менялось, и торговали здесь уже не битой, а живой птицей. Ну и чтобы закончить наше такое гастрономическо-топонимическое путешествие по Петербургу, упомянем еще так называемые буяны. Хотя на карте Петербурга мы их не найдем. Буяном когда-то называли, согласно словарю Баргауза и Фрона, складочное место, обыкновенно островки на Неве в Санкт-Петербурге с городскими амбарами для выгрузки пеньки, льна, сала, соли и других.
И один из них сейчас на слуху.
Да, но поскольку Петербург был крупнейшим экспортно-импортным портом, то и складов требовалось много. Были сельдяной, сальный, пеньковый, масляный, ватный, винный буян. Постепенно они потеряли свое значение. Каналы, которые отделяли их от материка, были засыпаны, исчезли сами островки и здания амбаров. Но до нашего времени дошел только Тучков буян, здания которого в начале 20 века почему-то стали называть дворцом Берона. Помните жутковатый рассказ Георга Иванова «Трость Берона»? Симон Брайтс жил на углу Тучковой набережной и одного из многочисленных узких переулков, где, по словам поэта, окна сторожит глухая тишина. Он занимал странное помещение в первом этаже из двух больших сводчатых комнат с окнами на Неву, дворец Берона и снасти парусных барок. Но следы других буянов можно отыскать в названиях некоторых улиц. Вот есть Пеньковая улица на Петроградской стороне. Она находилась поблизости от Гагаринского Пенькового буяна. Есть набережная Масляного канала. Но сам канал давно засыпали, но память о том, что находился здесь рядом Масляный буян, сохранилась. А вот и Винного буяна, и следов его на карте мы не найдем. Пить вредно.
В следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.